Сегодня у нас в гостях профессор, протоиерей, настоятель князь Владимирского собора, отец Владимир Сорокин. Добрый день, отец Владимир.
Добрый день, братья и сестры.
Ну, отец Владимир, конечно, мы начнем нашу передачу с того события, в которое вот произошло в нашем городе такое важное и значительное, и в котором вы непосредственно принимали участие. Это прибытие мощей святого князя Владимира, и его их пребывание в Петербурге началось с вашего собора. Может быть, несколько слов расскажете, как это все было, какие впечатления?
Я прежде всего хочу всех братьев и сестер поздравить. Начинается уже рождественский пост, уже как-то чувствуется приближение праздника, когда наступает Филиппов пост, хоть время в Петербурге такое и темное, и мрачное. Но вот эта рождественская звездочка, вот праздник на этой неделе будет введение во храм, уже начнут петь рождественские песнопения. Уже какая-то в душе появляется такая путеводная звезда. И Филиппов пост, дай Бог, чтобы каждый прошел его с успехом, с таким, с легкостью, с таким, с пользой. И чтобы это действительно время служило нам для нашего спасения и для наших таких, как сегодня в апостольском чтении сказано, искать нужно везде волю Божию. Увидеть эту волю Божию у каждому из нас – и как-то приобщиться к этой великой радости Рождества Христова. Что касается посещения частицы мощей святого князя Владимира, действительно, в наш собор прибыли прежде всего. А до этого эта частица мощей побывала, кажется, в 65 городах России. Вот. И это имеет очень большое такое значение. Начали они 27 мая.
Да, и Белоруссию включая.
И Белоруссию вот включая, Дальний Восток. Мы уже предпоследняя, так сказать, остановка. Я знаю, что они где-то сегодня или завтра уже будут в Москве, и Святейший Патриарх будет совершать завершающее богослужение. Но я вам скажу, что это действительно великое благо. У нас, как известно, в Князь-Владимирском соборе есть тоже икона с частицей мощей. А это все-таки из Москвы, из архива, из кремлевских там сокровищ или сокровищницы, потому что она хранилась там. Нам очень важно было, и народу много было. Я думаю, прошло где-то около 6 тысяч за эти два дня, потому что все время люди шли. И мы чувствовали такое, знаете ли, князь Владимир все-таки просветитель, креститель наш. И вы знаете ли, я посмотрел, и молодое поколение, и как-то люди обращаются к своей, ну, скажем так, святой старине. Князь Владимир все-таки для нас человек авторитетный, государственный деятель, но церковь его почитает, и в связи с этим нам, слава Богу, князь Владимир помог в том плане, что собор сейчас вот снимают леса, сделали нам ремонт. Если бы не этот праздник, то я много стучался во все двери до этого, но как-то было трудно достучаться. А когда я уже постучался с именем князя Владимира и сказал, что вот тысячелетие, а святейший патриарх поддержал, владыка митрополит тоже с обращением обратился. И тут, вы знаете, нас услышали, и вот к нашей радости уже сейчас снимают леса, и наш собор уже в обновленном виде. Серьезный ремонт нам сделали, и крышу заменили, и все. И вот в этом отношении я скажу, вот реально, вот я как настоятель чувствую, что это вот то чудо, которое князь Владимир совершил в наши дни, помог в таком простом, кажется, житейском деле. Ну что, ремонт, верно? А попробуйте, вот какие, это надо большие очень средства.
Ну, огромный собор.
Конечно. Собор огромный, притом это же не просто собор, это еще памятник архитектуры. Под бдительным контролем властей у нас там, контролирующих эти всякие комиссии. А вот, слава Богу, правда, были какие-то неудобства, все, но вот все, слава Богу.
Лучше бы, конечно, вот перед этим годом бы.
Ну так, я вот я
а не во время, да.
Я ведь просил, мы, вот наступает, ну да, 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 все сочувствовали, но, ну так, как у нас бывает, все, праздник, ну ладно, давайте. Ну, конечно, помогло то, что у нас будет и Святейший Патриарх, и все, вроде, ну, вроде обещает Святейший Патриарх, хотя я теперь не уверен, уже кончается, так сказать, год, но о том, что князь Владимир реально нам помог – Вот в этом деле еще помог очень реально нам в плане просветительском, потому что нам помогло государство издать альбом о князе Владимире, такой, вы видели, такой да, красивый. Видел. И мы его сумели во все школы города, 717 школ, и мы во все школы это дали, и никто не отказался. Вот. Кроме того, мы издали еще синодик кавалеров князя Владимира, помогло тоже Союз печати нам, я очень благодарен. Но я вот увидел, что все-таки имя князя Владимира работает и помогает нам. И слава Богу, я очень благодарен. И мы действительно теперь будем иметь и собор в таком виде. И мы убедились о том, что тема христианского просвещения, такой культуры христианской, вот если ее преподносить в таком действительно раскрытом виде, она действительно стоит того, и я очень благодарен, и слава Богу.
У нас звонок есть, слушай.
Пожалуйста.
Здравствуйте, отец Владимир. Вот я хотела задать такой вопрос. Святой князь Владимир, мощи которого находились в князь Владимирском соборе, завещал нам православие. Одна из православных традиций, которые мы сейчас следуем, это соблюдение поста. И мы знаем, что на Руси пост соблюдают с XI века до настоящих сегодняшнего дня. Скажите, пожалуйста, а в князь Владимирском соборе помогают как-нибудь прихожанам соблюдать пост? Спасибо, Екатерина Прохоровна.
Спасибо за вопрос. Такой злободневный вопрос, кажется, элементарный. Но я вам скажу, действительно, перед постом уже, и сейчас, вот многие прихожане обращаются с просьбой, сейчас же очень многие страдают, все здоровье, благословение там на молоко, там еще послабление. Но я непрестанно, все время повторяю, православные каноны о посте, это не просто такое строгое предписание, вот не ешь и все, а нужно исходить из состояния своего здоровья и придерживаться в посту рекомендации врача. Мы не имеем права наносить вред своему здоровью. Здоровье – это дар Божий, с ним надо обращаться как к самой драгоценной святыней. Поэтому не надо смущаться, если человеку врач рекомендует какую-то диету, пост или что. Конечно, сейчас очень трудно православным. И мы действительно, сейчас я вот, что я наблюдаю? Я вот вижу, что все-таки, слава Богу, православные начинают как-то объединяться, что ли, или проникаться вот этой ответственностью, чувством взаимопомощи. И вот на приходах, я смотрю, организовываются такие, программы какие-то помощи. Вы знаете ли, вот я придерживаюсь такого убеждения. Благотворительность должна человеку помогать действительно в жизни ориентироваться и помогать ему самому приобщаться к этому. Не просто получать бесплатно. Вот я придерживаюсь правила, не надо у людей вырабатывать, я это называю синдром протянутой руки, когда вот все время просят. А мы в соборе придерживаемся другой тактики, другого, так сказать, правила. Я смотрю, это на других приходах. Нужно помочь людям приобрести, например, качественные продукты по цене, которая бы устраивала их, может быть, как-то помочь. Нужно, чтобы человек что-то заплатил, потому что произвести продукты все-таки нужно, но чтобы он получил это качественно и по той цене, которая ему доступна. Ну вот у нас сейчас, слава Богу, есть, вот сейчас я увидел, на днях стала выходить даже православная газета такая, православная гильдия называется, где рекламируют, где какие можно приобрести продукты. Вот. Но вот что касается нашего собора, то мы своим прихожанам каким образом пытаемся сейчас помочь? Мы пытаемся предложить им те продукты, которые есть. У нас есть православная такая связь прямая с православной пекарней. У нас хлеб сравнительно по недорогой цене, но такой, который соответствует нормам хлеба, каким он должен быть.
Это у вас там магазин в соборе?
Магазин, маленький ларёчек. Дальше у нас мёд, мы следим за тем, чтобы он был качественный мед, чтобы не проходил какой-нибудь другой. А мы берем у тех людей, которых мы знаем, и которые сами гарантируют нам, что этого не произойдет. Так же, как и хлеб. Вот сейчас мы активно пропагандируем, и у нас есть прямая такая хорошая связь с теми, кто производит грибы. Вот, и они нам дают их, и мы предлагаем не по такой цене, которая там на рынках или в магазинах, а так, чтобы она все-таки была доступна и удобным, удобно было людям все это приобретать. Мы...
Должен сказать, что отец Владимир не забывает не только своих прихожан, но и Радиоград Петров.
Ну,
и
вот,
к нам тут в пятницу привезли тоже ящик грибов. Мы с удовольствием разобрали его.
Я очень рад, что вы это заметили.
Для того, чтобы соблюдать пост, для нас это большая
помощь. Ну, когда нам Господь дает, а я знаю эту фирму, которая производит эти грибы, там люди очень честные, порядочные, с ними всегда можно договориться, и я очень рад, что действительно, вот они нашли такую возможность. Ну, а что, мы когда получаем, то мы как раз пытаемся, чтобы это попало, ну, в руки своих прихожан. Ну, ясно, что, ну, мы всех любим, но все-таки хочется прежде всего своим как-то помочь. Потому что все мы находимся в очень сложной ситуации. Я знаю, какая проблема у Радиоград Петров, у наших, у нас, кстати, тоже в связи с ремонтом, тоже как-то сначала уменьшилось у нас даже количество крещений, все, а сейчас вроде выравнивается. Но я вижу, как люди нуждаются в том, чтобы, ну, им как-то помочь. И я еще раз подчеркиваю, православные начинают себя как-то, ну, обмениваться. Мы кому-то грибы, кто-то нам даст благую весть через радио «Рад Петров», мы там то. И я бы очень хотел, чтобы вот это усиливалось. Потому что мы сейчас все-таки находимся в окружении, когда то слышишь, там отравились дети, там взрослые отравились, там что-то некачественное. А когда мы будем вот так все вместе друг другу помогать, поощрять, поддерживать свои хозяйства, которые уже есть довольно... Ну вот я знаю, рыбные хозяйства есть, которые могут предложить рыбу по какой-то нормальной цене и отвечают за качество. Вот чего я добиваюсь как настоятель, если вы нам предлагаете... Мне тут недавно был такой курьезный случай. Предложили чуть ли не 100 или 200 килограмм пакетов съестных, годность которых, представьте, вот вы как повар, я знаю, вы прекрасные передачи, они могут храниться 2 года. Я говорю, а что это за продукты? Там местные продукты 2 года могут храниться. Вот, мол, возьмите и раздайте православные. А что это за такое хранение? Это, представляете, я же человек сельский, для меня все...
Это может быть вакуумная упаковка?
Я не знаю, какая упаковка, но слушайте... Как это может такое быть? Это значит, там уж столько этих консервантов, что я сказал, нет, я такое не беру. Вот я все-таки с разбором подхожу, и предлагает мне иногда, вот распространить это, нет, дайте мне срок годности. Дай, вот я на фирму, где производят рыбы, я поехал, посмотрел, убедился. Да, действительно, как их производят. И оказывается, у нас такая большая, это все-таки серьезная работа. Вот. Или мед, или еще. Вот таким образом мы на приходе пытаемся сформировать. И даже те, кто хочет вот получить, пожалуйста, приходите, записывайтесь, мы будем вам помогать. И все, и вот у нас мы реализуем для своих прихожан, у нас есть такой специальный маленький ларечек, где мы попытаемся и делаем. И как-то людям, ну, знаете, пост это все-таки... Я вам честно скажу, это все-таки тяжелое время. И для человека, который хочет как-то прийти к празднику Рождества Христова, чтобы и здоровье было нормальное, и все, для этого надо... Это, пост – это искусство все-таки. А там, где искусство, там требуется и труд, и жертва, и мудрость, и все. Я думаю, что Град Петров тоже подключится к этому. Хотелось бы, чтобы у вас... постных блюд несколько, так сказать, вы бы проработали. У меня к вам такая просьба. Мы вам будем давать грибы, а вы нам дайте рецепты хорошие для...
Хорошо. Следующее воскресенье что-нибудь подготовим.
Да.
Так, хорошо. Следующий вопрос, который касается... У нас сейчас тоже в Петербурге проходят такие важные, ответственные мероприятия, связанные со вскрытием гробницы императора Александра III. И вот там исследования генетические. И тут было интервью пресс-конференции епископа Тихона Шевкунова. И он говорит, что все равно, если генетики подтвердят, это будет важный аргумент, но еще недостаточно. Вот еще должна быть антропологическая, историческая экспертиза. Только тогда можно будет делать выводы. Вот что, вот как это понимать?
Я просто ко мне тоже обращались, я сам очень внимательно за этим слежу. Я вам скажу, в чем главная проблема. Главная проблема в том, что у нас, когда тогда проходило захоронение вот, в Петропавловской крепости, тогда церковное общество разделилось. Одни с этим согласились, и даже семейство Романовых как-то одни согласились, другие не согласились. И как-то это вот разделение, оно за это время устоялось. Но для того, чтобы его преодолеть или в одну, или в другую сторону. Дело в том, что вот никто внимательно не читает постановление Священного Синода тогда и Собора. А тогда Собор сказал, церковь ни за, ни против. Церковь просит уточнения каких-то моментов, которые и ответа на вопросы, на которые тогда ответ не могли сформулировать так, чтобы он звучал ясно. Как-то там вроде, ну, прежде всего, тогда было все-таки зарубежной церковью, у нас было разделение, и они не позволили тогда взять эти самые вот палец где-то есть в Европе. Какая-то часть сведений отсутствовала. И у нас что-то было не до конца договорено. И в результате возникло вот это, я бы сказал, недоверие. Но теперь, если уж наука обладает такими свойствами, средствами, теперь действительно, хотя это затратное дело, некоторые ропщут, что это денег много стоит, но вы знаете ли, ведь в церкви все это происходит один раз и навсегда. Вот сейчас, если поставят точку, то больше к этому возвращаться не будут. У меня все-таки такое внутреннее чувство, что это будет все-таки Господь явит нам и покажет, что действительно истина в том, что это истинные останки. Вот. И я тогда участвовал в панихиде, когда служили в Петропавловском соборе. Я чувствовал, что... Ну, я уже говорил, я не думаю, что нужно на килограммы и сантиметры исходить. Но если даже там какая-то часть, какие-то микроны, потому что это с того же места все-таки, но недалеко это было. И если они там есть, то это все-таки свидетельство того, что мы на веру воспринимаем. Ну вот смотрите, сейчас мы поклонялись частице мощей князя Владимира. Тоже ведь история очень такая сложная. Церковь, где его похоронили, сгорела. Мощи потом уже по сгоревшей церкви взяли, в другое место перевезли, какие-то останки остались. Все это веками хранилось. Но мы же все-таки верим, и действительно князь Владимир нам и помогает, и все. Если уж мы в этих вопросах полагаемся на веру и волю Божию, то сейчас мы должны все-таки довериться, дождаться прежде всего результатов. Я понимаю владыку Тихона и всех, кто там участвует. Сейчас никто не может сказать... Всегда журналисты, они сколько раз меня на этой неделе спрашивали, вот скажите, что будет? Но дело в том, что зависит все ведь от результатов. Дайте сначала анализы, пускай покажут, явно, так сказать, выскажут свою позицию, приведут факты. А затем, я думаю, что это должно быть решение все-таки. Но вот в моем представлении, наверное, это все-таки может произойти на архиерейском соборе, потому что на начало февраля намечен архиерейский собор. Потому что я не думаю, что святейший патриарх возьмет на себя смелость самим лично, так сказать, каким-то указом или что признать. Это должно быть все-таки соборное решение. И оно А для того, чтобы состоялось соборное решение, для этого надо объективные, спокойные, взвешенные, проверенные. Вот там и
это просто не совсем понимаю, что значит не только генетическое, но и антропологическое и историческое исследование. Вот
но
что это означает?
В том, что...
Вот если говорят, что по генетически совпадают, так что еще?
Вот если это будет доказано, тогда, значит, а исторически тоже ведь есть исследования. А историки ведь разделились на две части. Одни считают, что это подлинные, а другие с таким же успехом доказывают, что там что-то не хватает чего-то. Так вот, историки тоже должны каким-то образом на основании, мне кажется, вот этих данных, ну, прийти к какому-то единодушному мнению. И то, что говорят, чудес нет, так чудеса ведь и прячут. А кто обращался в Петропавловском соборе? Разве зафиксированы случаи, когда человек пришел, обратился и ничего не получил? Прежде всего, прячут их, и туда они практически, ну, пускают, но не так все-таки. Понимаете ли?
Но чудеса бывают по вере.
По вере. Вот я как раз вы меня, так сказать, слово... Да. По вере вашей, да будет вам. Вот приходили к князю Владимиру люди и говорят, да, вот Господь помогает, потом просят и получает. Все-таки, я вам скажу, чувство веры и Божья воля, вот здесь уж точно. Вот по вере будем, с верой будем обращаться и будем молиться, чтобы Господь явил нам все-таки такое чудо. И будет, но мы должны верить Святейшему Патриарху, постановлениям Церкви. А Церковь, я говорю, с самого начала сказала, дайте нам дополнительные сведения. Вот это и происходит сейчас, ничего такого особенного не происходит.
У нас звонок, и слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Роман. Я хочу относительно генетических исследований останков пояснить, что после нахождения Рябовым останков, идентифицированных им как останки царской семьи, генетические исследования были проведены очень странно. Я в свое время искал, где это опубликовано, и нигде не нашел, но так положился, что просто по невежеству не знал, где искать. Недавно слышал выступление папа Радонежу Петра Мультатули, он, ну, потомок царского повара, так что он непосредственно заинтересованное здесь лицо, и он тоже говорил, что исследования российских генетиков тогдашние действительно не были опубликованы, в отличие от исследований японского генетика, сейчас на память не могу назвать его фамилию, который свой отрицательный вывод как раз публиковал, так что сомнения возникают здесь, и когда сейчас вот пресс-секретарь Следственного комитета объявил о том, что генетическая экспертиза подтвердила, это пока тоже только его заявление, опубликованных материалов еще нет, так что что там и насколько однозначны имеются выводы, только когда появится публикация, можно будет сказать. Вот это пояснение относительно дискуссии о выводах генетиков. Простите, пожалуйста, отец Владимир, что мой вопрос прозвучит несколько скептицистически, но мне хотелось бы услышать, что вы можете рассказать о происхождении мощей князя Владимира, которые к вам привезли, потому что я просто называю источник, сайт Древо.Инфо, там святость Владимира не оспаривается, это вообще не богоборческая была статья, а православная, но тем не менее там указывается, что найдены Петром могилой останки, которые он определил как мощи Владимира Святославича при его раскопках в Десятинной церкви, он переслал в Москву, и они хранились в Успенском соборе, и последняя их отметка в источниках – это опись 1701 года. Дальше следы теряются. Была еще кисть руки, которую он положил в Софийский собор в Киеве. Она исчезла в годы Второй мировой войны. Вот, не могли бы вы пояснить? Я просто не знаю, может быть, с них вы брались для мощевиков мощи? Или когда это было? Просто благодарю.
Спасибо вам большое. Я вам скажу, мы руководствуемся той информацией, которая дается в сопроводительном листе частицы мощей. Они у нас из музеев кремлевских, из Кремля. Они переданы церкви, они там хранились. Вот то, что я знаю. Я подробно не занимался и не могу ответить на вопрос, где вот кисть руки, но я знаю, что действительно в кремлевских архивах эти мощи хранились, там не только мощи князя Владимира, там и другие, и мы этим, этой частице доверяем. Ее святейший патриарх получил.
Я вот, отец Владимир, тогда простите меня, я хочу понять такую вещь. Вот были найдены Петром могилой мощи святого князя Владимира на раскопках Десятинной церкви. И уж то-то время никакой генетической экспертизы, да, ничего не было, мало, и нет, в помине.
Тогда и наука на таком
уровне. Никто не... И тем не менее мы верим.
Да.
А что, почему тогда вот мы не можем... В чем разница между этими мощами и теми?
Ну, потому что там не было 20 века, который...
Ну, мы все равно, мы-то верим.
Мы верующие верим. А вот много людей, которые руководствуются психологией 20 века, когда нужно все доказать, показать, взвесить на сантиметры, на миллиметры, на граммы какие-то. Вот в этом и есть проблема, что тогда люди руководствовались верой, воспринимали и сохраняли эти святыни. Вот, а теперь действительно сложно. И вот сказал ведь человек, что да, действительно, что-то печатали, что-то не печатали, но сейчас-то святейший патриарх и церковь добивается. Все опубликуйте, откройте все, все эти данные, кто какого мнения. Именно в этом и загвоздка, что что-то прячут, что-то не прячут. Как раз вот это длительное время и направлено к тому, чтобы дать возможность любому человеку проверить, сопоставить и высказать свое мнение. Чтобы, если уж этот 21 век у нас требует доказательств, ну, вы знаете, мне опять-таки приходит на память апостол Фома. Ну, вот апостол же был, великий же человек. А все равно ж сказал, Господи, вот пока... не приложу перста своего, да то не поверю. Ну, дал же Господь нам такой пример. Но имеют же право и люди 21 века тоже сказать. Ну, вот мы хотим дополнительных сведений. А я с вами согласен, что люди отличаются, конечно, люди 17 века там, от людей 21 века. Что делать? Ну, церковь терпелива.
Но мы же сейчас не берем, допустим, эти мощи святого Владимира, не пытаемся их как бы там генетически исследовать.
Ну, я думаю, что...
Там что-то, что там за мощи выяснять, я думаю, наоборот.
Мы верим и видим, что Господь через них являет нам свою милость, милосердие. Ну и слава тебе, Господи. Я думаю, дождемся времени, осталось не так много. Потому что все-таки исследования идут, они открыты. Там владыка Назарий от нашей епархии денно и ночно дежурит. Там просто дежурство. Там же владыка Тихон с владыкой Назарием от церкви. Они же там днюют и ночуют, чтобы не произошло никаких подозрений, да, что ли. Так что церковь со своей стороны все, что можно, делает. И все, что нужно. А там уже Господь явит. Давайте все-таки доверяться воле Божией. Вот, и Господь ведет нас по этому пути. Но такова воля Божия, что я могу сказать.
У нас звонок есть еще, слушаем вас.
Да, здравствуйте, благословите, отец Владимир, рабу Божию Галину.
Да.
Значит, я вот хотела бы сказать два слова по поводу важности комплексного исследования этой проблемы. Потому что почему только генетические исследования не убеждают очень многих людей? Потому что существует версия исторических исследований, совершенно иная. Вот следователь Соколов, который... расследовал это дело сразу непосредственно в 18 году, утверждает в своих докладах о том, что останки были уничтожены. Они были сожжены на Ганиной яме и уничтожены кислотой серной. Серную кислоту доставили по распоряжению большевиков туда и сделали все, чтобы уничтожить эти останки. И эта версия, это предположение очень крепко вот в сознании людей. Она существовала вот до обнаружения вот этих останков на этой дороге. И поэтому вот и возникли такие разногласия, поэтому разделились мнения. Потому что существовало мнение о том, что останков нет и быть не может, они уничтожены. И мощи нет, и не ищите их. А тут вдруг нашлись. И до тех пор, пока не будет ясности в этом вопросе, будет вот такое разделение. Безусловно, вы правы, что свидетельство Духа Святаго важнее всего для нас, православных. Но пока что Дух свидетельствует о том, что все, что связано с царскими останками, на Ганиной яме. Когда прав Саулкин на радио Раменже сказал, отвечая на аналогичный вопрос слушательницы, что когда встает на Ганиной яме 100-тысячный крестный ход и под дождем идет, и молятся люди, там присутствие Духа Святаго явно. А вот в Петропавловской крепости, в Екатерининском пределе, вот пока что этого нет.
Спасибо.
Спасибо. Но я вам скажу, там все-таки действительно организовано, все это прекрасно, и много людей туда, и там все это с самого начала идет под руководством церкви, направляется. А здесь все-таки сознательно и людей не пускают, и всячески пытаются, так сказать, как-то поставить под сомнение. Я с вами согласен, что нужно дождаться времени. Но скажите, пожалуйста, разве может такое великое дело, как останки царской семьи и царя самого, происходить без воли Божией? Ну разве можно допустить, что вот вдруг ни с того ни с сего стали поднимать этот вопрос? Значит, есть на это воля Божия, чтобы внести ясность. Есть, наверное, воля Божия о том, чтобы мы могли объединяться как-то в молитвах и достигать какого-то согласия. Заранее обрекать на недоверие и лелеять в себе это, воспитывать это недоверие, усиливать, я бы не стал. Я все-таки глубоко убежден, что все, что Бог делает, то все к лучшему. Полагаясь на волю Божию, будем ждать. Ведь никто же не торопит ничего. Ждем, как Господь явит, так и будет. И с этим нужно, так сказать...
А тогда вот эти крестные ходы на Ганиной яме, они потеряют свой смысл или нет?
Ну, а почему? Ничего не потеряю. Я не вижу в этом проблемы. Я вот вам скажу, почему же. Если Ганина яма, а там рядом, они же недалеко, и это место, где сейчас указано. А вот представьте себе, вот говорят, это же речь идет об останках, не о целых, так сказать, останках, а о каких-то останках частей. Ну, я понимаю, наверное, допускаю, что кислота там и все, и сожгли. Но могло же что-то остаться. Так вот, сейчас, слава Богу, наука на таком уровне, что она на этих молекулярном уровне, она все-таки может сказать, что это так или не так. Ну, будем ждать воли Божией, но я удивляюсь, мне постоянно звонят журналисты, вот скажите, правда или неправда. Но я говорю, ну, давайте все-таки положимся на волю Божию. Но почему мы такие нетерпеливые? Идет нормальный процесс, люди со всех сторон теперь разных настроений там доверяются науке. Ну, слава Богу, Господи помилуй. Я только радуюсь тому, что идет вопрос такого нормального, спокойного, терпеливого такого ожидания. А вот какая-то часть людей, вот нет и все. Ну, знаете ли, князю Владимиру к мощам тоже не все пришли. Вот сколько православных в городе пришло? Ну, тысяч, наверное, если во всех храмах, то 1010, наверное, пришло. А что, к Александру Невскому ходят все? А что, всегда есть люди, которые будут согласны, будут не согласны. Ну и что? Ну, я еще раз привожу пример апостола Фомы. Вот из 12 апостолов он единственный сказал, я хочу более достоверно. Ну и все.
У нас еще звонок есть, слушаю вас.
Здравствуйте, батюшки, раба Божья Наталья. У тебя, брат, видите, вот, может быть, проясните, где-то месяц назад по телевизору в программе «Союз» выступала родственница Романова Куликовская, очень такая преклонного возраста дама, и она вот как раз очень против мощей выступала, говорила, что там не может быть. И она, я поняла, ездит вот у нас здесь по России, и везде вот свою точку зрения говорит, очень убедительно. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
Прежде всего, я вам скажу, это Романова Куликовская, я знаю, я слышал, я знаю ее позицию. Она к Романовым никакого отношения не имеет. Она невестка, так сказать, с другого совсем рода. Она была замужем за... Все это прекрасно. Она хорошая женщина, у ней благотворительный фонд и все. Но поскольку она вот упорно держится, что это не, быть не может быть, не может быть и все. Но вы знаете ли, она по радуге же очень часто выступает и настаивает на этом. Вот я еще раз вам подчеркиваю. Сейчас Господь дал нам возможность терпеливо дождаться объективного и исторического, и археологического, и генетического, ну, все вот там то, что перечислено, дождаться и согласиться. И там ведь не сказано, что это будет обязательно так или так. Вот как Господь даст, так и будет. И мы должны этому довериться. А всякие там Романовы, Куликовские, не Куликовские, кто они там, Соколовы, Рычковы, не знаю где. Это все люди посторонние. Нам важно сегодня все-таки на основании объективных данных свою собственную позицию выработать, довериться церкви, довериться священноначалию и иметь свое такое благовейное отношение к этому событию. Вот к чему я призываю. Предлагаю этот вопрос дискуссию закрыть.
В конце концов, ведь, да, с точки зрения вот, как бы, веры христианской, ну, если, допустим, человек может, вот скажет, что это мощь, а он все равно будет не верить. Ну,
пожалуйста,
и не
это, будет его к ним право.
Это его право. Это же не грех никакой.
Но не все же ходят к Александру Невскому. Я знаю православных людей, которые не ходят, считают, что он чисто государственный деятель и что там не настоящие. Угу. Князю Владимиру тоже не все пошли. Но всегда в церкви и один приходит в храм.
То есть это не догматическая проблема.
Это не догматическая небес. Один приходит к Казанской Божьей Матери, просит помощи, и потом приходит служить благодарственный молебен, а другой приходит к скоропослушнице, вот, а к Казанской не идет. Ну, у каждого человека Господь дал его, так сказать, волю. Поэтому не надо этим соблазняться. Не нужно настраивать себя сразу. Ах, вот будут неподлинные, тогда мы тех, кто считал подлинным, будем там... Не надо вести, так сказать, ситуацию конфронтации. Ну, давайте учиться доверяться все-таки воле Божией и соблюдать в себе дух мира и согласия.
Ну, хорошо. Тогда еще по поводу одной святой, которая вот произошла презентация книги Ксении Кривошейной, «Мать Мария Скопцова, святая наших дней». Вот, может быть, вы несколько слов скажете, отец Владимир, у нас не признают ее святой?
Ну, ее причислила к лику святых Константинопольская церковь, а в наших святцах пока еще нет. Я не знаю, в чем там проблема и задержка. Вот. Меня самого это интересует, потому что я испытываю глубокое уважение к матери Марии Скопцовой, тем более, что она ведь была у нашей духовной академии таким типа почетного члена в свое время, была как-то причастна. И я вам скажу, что для меня ее подвиг очень высоко я оцениваю, потому что такое самопожертвование, когда она встала вместо человека, который освободился и семью помог сохранить. Вот. Она действительно достойный человек. С моей точки зрения, это достойный, очень уважаемый человек. И очень, я не видел, я слышал ваше сообщение по радио, но я не читал этой книги, с удовольствием где-нибудь найду и прочитаю, потому что она действительно человек 20 века, такой, который новый как бы тип святости. Она ведь соблюдала монашеские обеты и в то же время жила в миру, помогала людям очень активно. Это тот вид служения в 20 веке, который, я считаю, и сегодня очень востребован. Поэтому ее образ и ее подвиг, мне кажется, очень заслуживает большого внимания и такого уважения. Думаю, придет время, и она в наших святцах появится. Я думаю, что это Московская комиссия по канонизации, наверное, сделает. Та книжка, она мне было интересно, я хочу ее достать и почитать.
Я думаю, что мы сможем достать эту книжку. А вот тут тоже такая мысль интересная, которую я отметил в этом дайджесте, что автор этой книги говорит, что у нас новомученики прославлены, но им не молятся. Вот молятся Николаю Чудотворцу,
Вот здесь я не согласен. С Кривошеиным, с автором я категорически не согласен. Мы им молимся. У нас, прежде всего, есть новомучеников. Мы празднуем и в первое воскресенье февраля. И мы едем и на Левашово, и во всех храмах. У нас есть новомученики в календаре пофамильно, поименно, каждый день. Вот я сегодня совершал литургию, отпуск, и всегда всех перечисляем. У нас по радио «Град Петров» довольное количество и лекций, и писем.
Тут она имеет в виду ведь не это, а такое народное почитание.
Я вам скажу, и народное почитание есть. Все-таки молятся, и иконы уже написаны. Вот я вам скажу по конкретному случаю. Мы сейчас издали синодик кавалеров ордена князя Владимира, дореволюционных там 9500, послереволюционных 403. И из них 72 человека причислены к лику святых. И уже у каждого есть своя икона. А если есть икона, значит, в храме, где он подвязался, значит, есть. Вот возьмите Федоровский храм, там отец Лев. Как-то, что там, его не почитают, там икона лежит, все знают, все понимают, и когда день кончины.
Да, но вот когда я дома молюсь, вот у меня что-нибудь случилось в жизни, или какие-то сомнения, или тревоги, я кому молюсь?
Нет, но это, вы понимаете, в церкви...
Я отцу Льву не молюсь.
Нет, я понимаю, но это в церкви не все так быстро происходит. В церкви все-таки новомученики входят, так сказать, в вашу уже внутреннюю, глубокую. Это уже... Ну, я думаю, тот человек, которого назвали в честь там Льва или новомученика Иоанна, сейчас вот мы крестим и все-таки даем имена новомучеников. И я думаю, что тот человек, который изучает его житие, и в церкви потихоньку входит. Сказать бы, что не молится, молимся. Молимся. Вот тот, кто не молится, тот пускай и говорит о том, что он не молится. А тот, кто молится, тот молится. Я знаю, что мы молимся. У нас и в соборе, я знаю, люди и почитают, и у нас и икона из царской семьи большая, и новомучеников много. Поэтому я не согласен с этими утверждениями. Вообще, я считаю, что нужно как-то более осторожно относиться к тем вопросам, которые касаются истории русской церкви в 20 веке. Вот я выскажу даже свое сейчас соображение. Я слышал тут вашу передачу с одним батюшкой, не буду называть его имени. Молодое духовенство, вот что меня тревожит, вот заявили у вас по радио, что в советское время богословие не развивалось. Что в советское время ничего не развивалось. Я сам слышал.
Конечно.
Развивалось.
Я соглашусь, что нет.
А я не соглашаюсь, потому что я был участником. В советское время богословие было очень развивалось. В каком направлении? Вот Никео Царирадский, символ веры, говорит: «Верую во едину, святую, соборную, апостольскую церковь». Именно в советское время у нас развивалось миротворческое богословие. Мы должны были, так сказать, раскрывать богословский смысл миротворчества, блажение миротворцы, и это было великолепно раскрыто. Другое дело, что этим не интересуются, и на радио ни одной передачи нет. Дальше, богословие единства великолепно было разработано.
А кем?
Нашими богословами.
Конкретно.
Возьмите отец Ливерий Воронов, отец Виталий Боровой, Николай Анатольевич Заболоцкий. Возьмите те самые целые доклады. У нас были двусторонние диалоги с лютеранами, и там ставился вопрос и о святости, что такие святые, и о миротворцах, и о других. Это целое направление. Другое дело, что у вас историки ваши, которые здесь выступают, они совершенно это отвергают. Было, я был участником...
Нет, мы не отвергаем, почему?
Они изучаете, потому
вот
что...
Мы изучаем, например, я вам могу сказать, в своих передачах я читал Николая Дмитриевича Успенского.
И вот Успенский. Литургическая часть у нас, да, была. Конечно. Богословие было. Шмеман там, а Николай Дмитриевич здесь. Было же, но церковь развивала свое. Мы в этих двусторонних диалогах, посмотрите, целые там и о церкви, и о святых, и о деятельности христианина. Все-таки церковь была, может быть, в небольшом количестве, она находилась в стесненных обстоятельствах, но она пыталась через своих богословов, вот я был участником, мы пытались вести диалог с этим жестким обществом, с жесткой властью. Мы пытались, искали возможности. Знаете, даже была такая пословица о миротворческой позиции. Миротворчество – это тот ослик, на котором церковь могла попасть в любое общество. И фонд мира, и среди писателей, и все. Это же, вы не представляете, какой это был труд. Вот отец Ливерий Воронов, он 10 лет сидел. Посмотрите его магистерская диссертация, у него есть. Значит, православие, мир и миротворческое служение. Целая магистерская диссертация, разработанная. Посмотрите лекции эти. Это же целое направление. Другое дело, что сейчас возобладало, что при советской власти вообще ничего хорошего не было, все плохо, и заявлять на все, так сказать, на весь мир о том, что в советское время богословия не было, я категорически не согласен. Изучайте. Смотрите, сравнивайте, а потом говорите. А так им навязывают эти историки, что ничего не было. Потому что пришли историки-то из университетов, а не из духовной академии. Они кончили, прежде всего, университеты, где подвергались действительно гонениям. И они не участвовали в этом. А я участвовал, отец Василий Стойко участвовал. Мы участвовали. Посмотрите проповеди отца Виталия Борового, того же, других. Да целый Агицкий, я помню, Ветелев, отец Александр Московский. Целая плеяда их была, это целое поколение было людей. И мы действительно пытались эту власть каким-то образом образумить на христианской основе. И победили же, все-таки признали после перестройки, что церковь есть. Поэтому я вот тут я не согласен с вашей позицией.
У нас звонок, я слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хочу поблагодарить вот священника за такую позицию. Очень ему благодарна, потому что действительно почему-то считается, что в советское время все было ужасно плохо, и что вообще получается, что отвергают самого Бога. Бог всегда действует в любое время, и в советское время он тоже действовал через разных людей. Почитайте «Не святые святые». Сколько там сказано о том, сколько... Вот Иоанн Крестенский, да, Крестенкин, он вообще говорит, когда он сидел в тюрьме, это самое прекрасное время в его жизни было. Он пишет, вот в этой книге написано. Понимаете, Бог всегда может действовать в любое время, и нельзя отвергать, что тогда его не было. И, кстати, за некоторые вещи мы должны быть благодарны советскому правительству, потому что наш великий режиссер Арсений Тарковский не снял бы вот эти фильмы, которые он снял, великолепные духовные фильмы, Андрей Рублев, да, один чего стоит, в наше время он бы их не снял, ему бы никто денег не дал, никто бы не дал ему столько времени работать и снимать, так что какие-то вещи, вот промысел Божий таков, что он иногда может действовать в самое, казалось бы, неподходящее для того время. Вот Бог, он и есть Бог. Спасибо вам большое за такой посетитель, всего доброго.
Спасибо большое.
Да. Ну, с этим спорить трудно,
нет,
конечно.
Спорить трудно, я только подтверждаю о том, что надо изучать историю объективно. Да, были сложности, были проблемы, но церковь в малом количестве, но жила и по-своему искала язык, возможности, как раскрыть Господа, волю Божию. И все-таки, если бы не было такой борьбы, никакого бы тысячелетия у нас не было, крещения Руси, никакого бы признания церкви как таковой не было бы. А то раз была, значит, оно, это зерно и росло.
Так, отец Владимир, вот еще из других вопросов. Я знаю, что вот в Киеве открылся музей почившего в прошлом году митрополита Владимира. Да, я знаю, что вы с ним были хорошо знакомы, да, поэтому, может быть...
Я с ним хорошо был знаком,
воспользовавшись этим,
потому что
слов...
он учился на год раньше меня в Духовной Академии. И так произошло, что мы с ним подружились, особенно когда он был представителем при Всемирном Совете Церквей в Женеве, а я был направлен туда на стажировку к нему, и там помогал ему по богослужению, и там учился в одном институте. Вот. И потом он был ректором Духовной Академии.
Московской.
Московской. А я тоже был в Академии уже преподавателем, и все, и постоянно с ним контактировали. Кроме того, я ведь тоже с Украины, и он с Украины, и нам всегда была близка эта тема. И сейчас я очень рад, что, слава Богу, он достойный человек, и что его там помнят. И чему я радуюсь, потому что я уже говорил, я недавно был там на Украине, я вижу, там довольно сложная ситуация. Но вот что удивительно, 3 президента пришли и согласны с тем, что он светлая личность, объединяющая. Вот таких личностей на Украине сейчас очень немного. В такой ситуации, особенно на фоне антирусских, там всяких таких настроений. А вот он действительно каким-то образом, ну, он такой мудрый человек был. Он писал стихи, у него есть сборники стихов, даже говорят, что там какое-то стихотворение.
Нашли, не опубликованное.
Нашли. И он читал, и когда мы в узком кругу, когда с ним общались, он был такой интересный человек, рассказчик, интересный, талантливый человек, проповеди прекрасные произносил. И вот он как раз достойный такой пример. Я очень рад, что в такое сложное время вот открыли музей, и 3 президента пришли. И это действительно достойно того, чтобы сказать на положительный пример. Я очень рад за Владыку Владимира, Царство Небесное. Я был на его могилке, в Киево-Печерской лавре он похоронен. Постоянно там живые цветы. Очень достойный человек, ничего не могу сказать. Замечательный просто. Вот мои воспоминания о нем самые такие прекрасные.
Так, хорошо. Что тут у нас еще интересного? Вот высказывание, может быть, прокомментируете протоиерея Всеволода Чаплина о том, что Россия должна стать центром притяжения жителей разных стран, желающих переустройства мира. И нам надо дать возможность осуществить их, и мы должны осуществить лучшие идеалы Святой Руси, халифата и СССР. То есть дать людям... который вызов несправедливости и диктатуре узких элит над волей народа. Вот такое высказывание, которое некоторых из моих знакомых приводит в смущение. Что
меня как, тоже это смущает. Это... Зачем это абракадабра? И Советский Союз, и халифат, там, и Святая Русь. При чем тут все это дело? Я не знаю, иногда наши богословы или наши, так сказать, представители церкви, что-то они не в ту сторону как-то мыслят. Не знаю, может быть, это я слишком резко говорю о своем собрате, но что значит? Нужно стремиться к тому, чтобы прежде всего люди чувствовали свое братство и единство. Да, в одной культуре, в одних каких-то таких нравственных критериях, ценностях, что ли. И, конечно, что говорить? Сейчас время такое, что люди по любому поводу начинают, прежде всего, искать то, что людей разделяет. Нужно искать то, что людей объединяет, то, что помогает им в жизни выносить вот эти трудности, скорби, какие-то недостатки, может быть, в материальном положении. Но что он имеет в виду?
Я думаю, что он имеет
что
в виду...
Что мы сверхдержаву какую-то...
Нет, или... это просто, что Россия как бы всех должна объединить, кто противопоставляется Западу и ну, западной цивилизации.
А что, только Россия, а что, другая страна тоже меня... Каждый народ себе мыслит таким образом, что он достоин того, чтобы с него брали пример. Я не знаю таких народов, и маленьких, и больших. Я все-таки по миру много проехал. Каждый народ о себе имеет свое представление, у каждого своя культура, свои условия, и каждому хочется, чтобы его понимали лучше, с него брали пример. Но это естественное дело, но претендовать на роль мировой державы и какой-то каких-то... Ну, это, мне это не очень понятно, вот эта тенденциозность какая-то, какое-то такое желание, не знаю, выглядеть каким-то таким, претендовать на сверхзаслуги, что ли. В мое богословие, в мою какую-то лексику, в мой ум это не умещается. Может быть, я отсталый человек по сравнению с ними. Но...
Нет, в мой тоже не умещается, потому что прежде чем кого-то объединять вокруг чего-то, нужно навести у себя порядок.
Конечно.
И сказать, что вот мы достигли, там у нас тут дети не умирают, там нету сирот, нету, не уничтожают там культуру. Вот.
Вот то, с чего я начал. Давайте сначала на приходах наладим так, чтобы православные люди могли друг у друга чувствовать, так сказать, взаимопомощь, взаимопонимание и хоть какую-то солидарность. А так у нас все-таки...
А я вот каждый день готовлю новости, и я должен сказать, что я, конечно, в эфир-то это не пускается, но что вообще происходит вот в нашем городе, например?
Ну, конечно.
Какие случаи бывают, и вот... Все это...
Ну, конечно.
Они и в других странах бывают. Я не хочу сказать, что у нас только у нас они. Но нам-то надо собой заниматься. Ну, сказать, что мы должны исправить нашу ситуацию.
Нужно своим собственным примером жить так, чтобы людям наш пример нравился и подражали нам. Ну, так что тут?
Да, слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос к отцу Владимиру.
Да.
Батюшка, вы знаете, я еще вот православный. Но я наблюдаю такую тенденцию сейчас того, что как бы вот мощи, пояс Царицы Небесной, и многие вот такие вот физические вещи, они заслоняют собой образ Христа. Ведь Христос сейчас как бы уже на периферии такой. И Господь сказал: без меня не можете творить ничего. А как-то вот к Христу мало сейчас обращаются, в основном к каким-то, ну не к каким-то, конечно, в основном, конечно, все мысли обращены вот в сторону мощей, там, приложиться, поцеловать. Как вы к этому относитесь?
Ну, я понимаю вашу озабоченность, я действительно наблюдаю, что у нас есть такая тенденция, что ли. Каждый монастырь хочет иметь в себе какие-то чудотворные иконы, там, частицу мощей и все. Это всегда было характерно для православной церкви. Она все-таки придает значение этим видимым знакам. Я не очень согласен с вами, что мы отодвинули Христа как бы в сторону. Может быть, у кого-то и может создаться это впечатление, но все-таки это невозможно. В церкви устав такой и последование богослужения такое, что переделать его и как-то переставить акценты не удастся. А о том, что есть в эту сторону какое-то увлечение, но я вам скажу, пришло молодое поколение, надо это учитывать, пришло в церковь молодое поколение. 20 век был веком материалистическим таким. И таким, знаете ли, на внешность очень большое внимание обращали внимание. Кроме того, на нас хлынуло все-таки после перестройки вот это всякое такое, знаете, вот эти астрологи, там всякие ворожеи, все эти амулеты, язычество как-то, его стали так очень активно культивировать. Сейчас уже, мне кажется, это пошло на спад, но вот в православной церкви, это мое личное мнение, оно как-то все-таки то ли желание к своему святому от этого страха, так сказать, приложиться и сберечь. Я этим объясняю. Потому что сильно, все-таки очень сильное давление идет со стороны общественных таких организаций по части вот этой эксплуатации такого духовного чувства человека. С одной стороны, это правильно, с другой стороны, это настораживает. Но я не сказал бы, что у нас сильно много, ну, почти 5,5 миллиона у нас жителей. Но я говорю, ну, пришло к князю Владимиру, ну, максимум, наверное, 10 или 15 тысяч, если во всех трех храмах. Разве это много?
Ну, князь Владимир, он как бы не является чудотворцем.
Да если, блядь, вот пояс назвали, даже к поясу, да, много людей пришло. Но разве это по сравнению с большим количеством? Но есть у людей потребность, есть необходимость. И ради Бога, пускай помогает. Господь помогает, ведь если бы ничего не было, так и не шли бы люди. А раз Господь через это являет свое милосердие и помощь, ну и слава тебе, Господи. Вот. Но да, я с вами согласен. И вот у нас сегодня была встреча в Князь-Владимирском соборе молодежи нашей, православной, наших прихожан и евангельских христиане у нас есть здесь в городе, которые, так сказать, молодежь тоже. Да, они говорят, что у них в центре все-таки Христос, ну, а мы говорим, что у нас в центре Христос, но Христос в церкви. У нас церковью, да. Христос, а у них просто Христос.
Ну, действительно, вот...
Но это все-таки...
Я вот заметил, что вот очень как бы в проповедях, которые... мне приходится исследовать ежедневно тоже. Очень много идет разговоров о народном духе, о патриотизме, о вот таких вопросах, как бы вторичных, сам Христос, он фактически в стороне, то есть не проповедуется Христос распятый, понимаете, а проповедуются некие церковно-государственные идеалы такие.
Но я вам говорю, новое поколение пришло, оно находится под впечатлением интернета, средств массовой информации, а старшего поколения у нас его просто нет. Вот я уже сколько раз говорил, у нас старшего поколения, у которых все-таки это как-то стоит более прочно, у нас просто остались единицы, нас нет. Молодое поколение, которое пришло в церковь, оно пришло просто из неверующей, я бы сказал, среды. И оно по-своему я вижу разницу между мной и теми батюшками, которые сегодня пришли в церковь совершенно новые.
У нас еще звонок, и слушаем вас.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Раба Божья Валентина.
Добрый вечер.
Я хочу вас поблагодарить за объективное и спокойное такое рассуждение об истории нашей страны и истории нашей церкви. Сильно вас благодарю от поколения старшего, я к вам по возрасту, видимо, близка. Кроме того, очень замечательные слова вы сказали об объединении. Вот хочется это слышать постоянно. Не то чтобы подливали масло в огонь, что вот было в те годы. Да, это было, и действительно ничего хорошего в этом нет. Но если Господь это попустил, значит, нам это было надо, нашей стране, нашему народу, нашей церкви. Ничего не делается без воли Господа. Храни вас Бог, и спасибо, низкий поклон вам от людей моего поколения.
Спасибо большое, дай Бог здоровья.
Я, конечно, согласен со слушательницей, но, с другой стороны, понимаете, если нам что-то было дано, какие-то испытания, то надо из них тоже выводы делать.
Не
снова наступают на те же самые грабли.
Вот это, я говорю, мой главный тезис. Очень Господь важно. Посылает нам не наказание, а испытание.
Вразумление какое-то.
Да, вразумление. Потому что если мы будем воспринимать, что Бог нас все время наказывает, это очень опасное богословие. Если наказывает, то значит ищите врагов. А вот если испытывает, то значит ищите в себе причину, у других ищите выход и извлекайте уроки. Вот самое главное
вот,
извлечь уроки.
Например, ректор Уральского института, доктор экономических наук, протоиерей Александр Миняйло, считает неправильным, что российские студенты учатся по западным учебникам экономики. То есть нам надо создать свои учебники экономики. Как мы создавали мичуринскую биологию, да, вот была вся биология какая-то, да? А была наша отдельная такая, своя, социалистическая, другая, лучшая. И что результаты? Это же нет биологии капиталистической и социалистической. Это, понимаете, биология, она и есть биология. То же самое экономика, у нее точно так же есть свои законы. И которые, ну, они проявляются, конечно, статистическим способом, но все равно они и существуют, объективные законы, которые надо исследовать, а не создавать какие-то свои, отдельные от всего мира. Там,
ну, так я вам говорю, все время говорят, вот должна быть там православная физика, так православная математика. Не надо слова, надо объективных научных. Сейчас уже мы находимся на таком уровне, когда объективно можно все доказать и показать. Поэтому этому надо верить. А я считаю, что для чтобы такое заявление, надо сначала иметь, а потом сравнивать.
Так это вот то же самое.
Это наивность какая-то молодого поколения. Да.
Еще у нас есть звонок, слушаем вас.
Отец Владимир, да. Я хочу, это раба Божья Наталья, хочу вас поблагодарить, как вы
отбиваетесь от всех наших вопросов. Большое спасибо вам за терпение, за вразумление. А еще хотела сказать, что вот во время советов, да, вы знаете, наверное, бы возрождения не было, если даже самый вот отъявленный атеист, у всех все равно остался где-то уголок, который помог возрождению сейчас. А потом я удивляюсь, что столько духовенства погибло, и что вообще что-то вот вообще сейчас поднимается, и как трудно это поднимать. Сколько знающих, глубоко верующих, прямо настоящих колоссов погибло, батюшек, и сейчас это... Большое вам спасибо. И все-таки еще вот бабушки, которые так бестрепетно ходили в церковь, мы, молодежь, боялись заходить, потому что нам запрещалось. А они бестрепетно заходили, и вы знаете, они нам примером были. У нас народ золотой, я скажу,
спасибо,
золотой.
Да, спасибо большое. Дай Бог здоровья, спасибо вам большое за доброе
слово. Ну что у нас? 2 минуты осталось. Что же мы нам еще такое обсудить-то за 2 минуты?
Не, ну прежде всего, хотелось бы призвать всех. Все-таки время поста – это время, когда нужно читать больше Священное Писание, и, как вот здесь уже говорилось, и все-таки поближе к Иисусу Христу. Вот я с этим очень согласен. Великое дело, когда рассуждают о церкви, об истории, обо всем, но все-таки образ Иисуса Христа для нас является основополагающим, и, наверное, на этом нужно как-то концентрировать свою деятельность, и чтобы встретить праздник Рождества Христова достойно, нужно все-таки... брать с Господа примеры в трудолюбии, в терпении и каким-то образом находить возможности, ну, совместного поиска выхода из создавшихся ситуаций. Потому что очень непросто сегодня, трудно же людям. Такая масса информации идет, и время такое. Действительно, я вам скажу, вот я все-таки уже 76 лет прожил. Каждое время, конечно, страшное время. Вот и советское время не золотое, и это время не золотое. А сейчас, в связи с тем, что вот эти всякие неожиданности происходят, они как-то будоражат очень людей. И многие люди, так сказать, со страхом и трепетом просыпаются, идут. И я всегда, входя в метро, крещусь, чтобы Господь всегда помог мне. Потому что я все время пользуюсь метро и общественным транспортом. И дай Бог, чтобы Господь нас сохранил от этого.
Ну что ж, отец Владимир, огромное спасибо, дай что Бог. Вы нашли возможность приехать. Я всегда с огромной радостью с вами общаюсь и надеюсь, что еще мы с вами не раз встретимся здесь.
Но я надеюсь, что вы нам все-таки о грибах что-нибудь посоветуете.
Конечно, конечно.
Нет, я, дайте конечно... нам рецепты какие-нибудь, а то мы сейчас будем... верующим предлагать грибы, так может, можно что-то еще и посоветовать.
Прекрасный вот рецепт кислые щи на грибном бульоне.
Да вы что?
Да, это мой любимейший суп.
Да вы что? Да. Ну, спасибо большое, я очень рад, что у нас сегодня состоялась такая беседа. Извините, что, может быть, я... Ну, у меня есть свой пережитый опыт, свидетельство. Я
так его, это и ценно.
Я его пережил, я ценю его, и мне помогает как раз ориентироваться.
У нас был в гостях настоятель князь Владимирского собора Петербурга протоиерей Владимир Сорокин. А программу продолжает Александр Ратников «Взгляд со стороны», что писала светская пресса о религии и церкви на прошедшей неделе.